Глава 20. Внутри было умеренно шумно. Одни увлеченно спорили, другие сидели и внимали тирадам звезд вечера. Напхи была там, слушала. Выступал представительный мускулистый мужчина под 2 метра ростом. Судя по его каденциям, выступление длилось долго. «Это Ваджпас», — прошептал Трус. «У него была новая встреча».
«Тем временем», — продолжал гигант, — «моя философия стремительно уносилась от меня за горизонт. Понимаете? Прихватив с собой мою ногу».
«Да, у него и вправду не хватало одной ноги», — отметил Шем. «Он подумал, что капитаны временами должны жалеть о том, что имеют лишь 2 типа конечностей, которые могут похитить у них объекты их страсти. То есть групп всего 2 — человек руки и человек ноги. Вот были бы у людей еще хвосты или цепкие щупальца, или пара крыльев, тогда шрамов, дающих поводы для философствований, стало бы несравненно больше».
«Но мне уже не было страшно. Перетягивая себе культю, чтобы не потерять больше крови, я смеялся и пустил в погоню за зверем дрезину. Мой курс был на надежду. Гладкие холмы, его след, все время опережали меня на несколько ярдов. За моей спиной команда, стоя на перевернутом поезде, молила меня вернуться. Огромный горностай остановился, изготовился к нападению и вдруг выскочил из земли и навис надо мной. Я мог бы схватить его за шерсть, протяни я руку, но он ускользнул, и я смотрел, как он исчезает за горизонтом, все быстрее и быстрее разгоняясь под землей в движении плавном, как танец. Я уже не хотел его ловить. Мне достаточно было держаться с ним рядом и радоваться тому, что он позволял мне это. И я весь отдался скорости».
«Ага, вот в чем дело. Значит, его философия — скорость, ускорение». Капитан Ваджпас теоретизировал по поводу покрытой мехом гибкой стремительной твари, чьи острые зубы упорно тянулись к нему, нацеленные словно пики на его личность. В этом он видел смысл. Даже когда тварь откусила ему ногу и понеслась с ней прочь, это тоже было как посыл, попытка установить коммуникацию. «Иди за мной!» — словно бы говорил зверь. «Скорее!» И Ваджпас бросился в погоню за своей философией. Громадным горностаем. Ускорение стало самоцелью, и жизнь Ваджпаса переменилась с тех пор, как он стал пророком скорости. И т.д., и т.п.
«Скорость!»
— повторил Ваджпас. Раздались одобрительные шепоты. В тавернах острова Строгей, в книгах, которые зубрили на школьной скамье Шем и его однокашники, в лекциях, как публичных, так и частных, капитаны размышляли о кровяных червях, о кротовых крысах, о королеве термитов или о сердитом кролике Рекси, о барсуке или о кроте, в особенности о большом кроте, неистовой мульдиварпе, ставшей для них способом познания непознаваемого. Она обучала их смирению, просвещала, становилась объектом одержимости, причиной их современности, ностальгии или чего угодно. Однако, наряду с серьезными рассказами о труде кротобоев и способах добычи мяса, в этих книгах было немало просто охотничьих баек. В пабах и кафе, барах и клубах Строгея много болтали. К примеру, о зайцах. Рассказывали о том, как члены братства Гобоев Рельсоморья пробрались на поезд и спрятались в трюме. Об иных берегах, о воображаемых землях за краем света, о поездах-призраках, о кровавых червях такой величины, что они могли, вырвавшись из-под земли, обвиться вокруг состава и утянуть его за собой вниз, в глубины рельсоморья. О таинственных поездах, брошенных командой и поскрипывающих где-нибудь на дальних рельсах. На столах недоеденная пища, в вагонах все так, словно люди только что отлучились куда-то ненадолго, и ни души на борту. О чудищах, обитающих под рельсами, в уединенных и страшных местах, сиренах, селерах, рельсовых капканщиках и пылевых кракенах. Но все равно. Главной изюминкой этих посиделок с разговорами были и оставались философии. Остров Стригеи лежит на западной оконечности архипелага Салайга-Мес. Он славен своими охотниками, кротовьим жиром, косторезным промыслом и философиями. Труды местных философов – краеугольный камень интеллектуальной жизни всего архипелага. Шем никогда еще не слышал, чтобы капитан Напхи говорила об избранной ей жертве публично. И вот она встала, сделала глоток, прокашлялась. В комнате стало тихо. «Но ведь ничего же не было», — подумал Шем. Мидас и близко не подходил к ее большому кроту, который не желтый. Так о чем же тут рассказывать? По традиции, любой капитан с философией докладывал о ней после каждого своего путешествия. Но до сих пор Шем никогда не задавался вопросом о том, что же они говорят, не случись объекту их мечтаний появиться у них на пути. «А ведь это, — подумал он снова, — происходит, должно быть, сплошь и рядом. Что же она скажет сейчас? Извините, но мне нечего вам рассказать? И сядет? Ох, вряд ли. В прошлый раз... «Когда я говорила с вами, — начала Напхи, — моя философия ускользнула от меня, бросила меня дрейфовать в рельсоморье без топлива и карты, не оставив по себе ничего, кроме облаков пыли и земляных холмов, уходивших грядой к горизонту, словно в насмешку. Я провожала его взглядом».
«Насмешник!
— раздалось на всю комнату. «Вы знаете, как философии осторожны, — сказала Напхи. Как неуловимы их значения. Они не любят, когда их разбирают по косточкам. И вот настало торжество абсурда. Я скрипела неведомо куда, зная, что сливочно-шерстный зверь опять избежал моего гарпуна и продолжает свой темный путь под землей, противясь пристальному прочтению и разгадке своей тайны. В бешенстве я во всеуслышание закричала, что настанет день, когда я подвергну его острой и кровавой интерпретации. Выйдя в последний раз из порта, мы, то есть Мидас, взяли курс на юг. Насмешник наверняка был где-то рядом. Но прежде мы увидели другое животное. Оно буквально бросилось нам под колеса. И ничего больше. Тишина. Все поезда, какие только попадались нам навстречу, я спрашивала о нем. Но насмешник не давал о себе знать, и в его молчании чувствовалась угроза. В его отсутствии — присутствие. Недостаток крота в природе компенсировался его избытком в моих мыслях, и он ночь за ночью прокладывал ходы в глубинах не только рельсоморья, но и моего разума. Так что теперь я знаю о нем больше, чем когда-либо прежде. Он был страшно далек и одновременно... «Магически близок!»
«Ах!» — подумал Шем. «Умница!» Трус был в восторге. «Вам?» — заинтригован. Шем был сбит с толку, поражен и раздражен в одно и то же время.
«Вы давно этого ждали?»
— шепнул Вам, сидевший рядом с ним женщине.
«Я хожу на все хорошие философии», — ответила она. «Капитан Ган и хорек не отмщение. Дзорбал и кротовые крысы многое знание. И Напхи, разумеется. Напхи — ее насмешник. Крот многозначности».
«И в чем ее философия?» — спросил Шем.
«А ты что, не слушал? Насмешник означает все».
Шем слушал рассказы капитана о ее встречах и не встречах с добычей, которую она преследовала годами и которая символизировала все, что только может представить человек.
«Это землеройное означающее пожрало и переварило мою плоть и кровь», заключила Напхи и помахала своей загадочно прекрасной механической рукой. «Это был вызов мне. Смогу ли я съесть и переварить его самого?»
И тут Напхи посмотрела прямо на Шема.
Заглянула ему в самые глаза и на долю секунды запнулась. Совсем чуть-чуть, никто кроме него не заметил. А он вспыхнул, пригладил свои вечно взъерошенные волосы и отвел взгляд. «Я знаю, чего я хочу теперь», — подумал он. «Я хочу попасть на Манихики, даже если это не нравится капитану. Те мальчик и девочка имеют право знать». Он снова посмотрел на Напхи и представил, как она мчится, проскакивая стрелки, петляя запутанными путями, нагоняя свою добычу, зубастого гиганта-насмешника. И подумал, а что она, интересно, будет делать, когда поймает его?